13.34, и прежде чем мы пойдем дальше, конечно же, я задал вам вопросы, конечно же, получил правильные ответы. Нынешний папа носит имя Бенедикта XVI и книгу Жака Эрса «Повседневная жизнь папского двора времен Борджа и Медичи», издательство «Молодая гвардия», 2007 год, получают. Кто ответил первым? Алексей, чей телефон 785 начинается, Георгий из Санкт-Петербурга 550, Дима из Оренбурга 819, Сергей 107, Наталья из Санкт-Петербурга 321, Сергей 685, Владимир 205, Дмитрий 967 и Роман из Челябинска 488.
Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. Все так.
Папа Урбан назначил его главным дознавателем или палачом, да, Наталья Ивановна?
Да, дознавателем. Но это было очень близко к должности палача, потому что пытки и всякие незволительные методы к врагам папы, а это были кардиналы, противники данной кандидатуры, которых ему удалось захватить и заточить, Балтасар Коса для этого подходил. Я хотела бы, прежде чем сказать, что дальше, как продвигался дальше Балтасар, разбойник и пират к папской тиаре, немножко объяснить, что такое был институт папства в целом и в этот момент. Иначе невозможно понять, как пират и разбойник мог там оказаться. В двух словах напомню. Папство, институт, один из институтов христианской, а затем католической церкви, ибо папство возникло задолго до разделения церквей, со второго века нашей эры уже существовало, это понятие «папа», и от греческого слова «папа» – «отец», «наставник». Теоретически это человек, самый близкий к Богу, и епископ города Рима. В выдвижении их содействовало именно то, что хоть и слабеющая Римская империя, она была римской, и быть римским епископом – это уже приподнимало этого епископа над другими. И шаг за шагом, богатея, укрепляя свои связи, пользуясь авторитетом угасающей, но великой империи, римские епископы добились того, что они заняли особенное положение среди других иерархов христианской церкви со второй половины XI века, католической церкви. Они на самом деле были признаны совершенно особенными существами, приписали себе роль наследников святого Петра и существами, находящимися в особенных прямых отношениях с Богом. Но как это могло не повлиять на, как мы сейчас скажем, менталитет людей, которые добивались этого положения? Кто-то из них верил, кто-то не верил. Но, в общем, это головокружительное представление. Он один, он уникален. Других таких нет между небом и землей. И это влияло. И шаг за шагом, по мере того, как формировалась средневековая Европа, при первых, ранних, слабых еще светских правителях в Западной Европе, при каролингах, ранних, атонах, ну, при каролингах, они стали занимать очень важное положение. И шаг за шагом стали претендовать на то, что они выше любого светского правителя, любого императора, любого короля. Вот Бог, потом они, а потом уже правитель над людьми. Но и светская власть развивалась, и государства европейские крепли, и началась отчаянная борьба между папами и институтом папства, и светской властью, которая явно двигается к крепким государствам, а со временем, в ту эпоху, о которой говорим мы, к рождающимся, крепнущим национальным государствам. В общем-то, папская идея, их теократическая идея, притязание на супервысшую власть во всем, в том числе в светской жизни, им сегодня оставили моральную власть. Это совсем другой разговор. Вот эти их притязания разбились именно в XIV веке, разбились именно окрепнущее национальное самосознание. Но в XIV веке папы давали последний бой светской власти в надежде все-таки удержать право руководить и светской властью, светскими механизмами, светскими правителями. И этот последний бой они проиграли. Крушение Иоанна 23-го и решение Константского собора, в частности, были одним из тех проигранных эпизодов крупного последнего боя за светскую власть. А перед этим было много. был XI век, были знаменитые Каносса германского императора Генриха IV, когда папа Григорий VII заставил его каяться, отлучил от церкви, выражение Каносса стало нарицательным. Был Вормский конкордат 1122 года, компромисс, что частично папы все-таки вмешиваются в светские дела. Был знаменитый XIII век Иннокентий III, папа римский, который так ретиво сражался с еретиками, например, с альбигойцами на юге Франции, что действительно на время занял положение чуть-чуть, на сколько-то сантиметров выше светских правителей. Было начало XIV века, когда Филипп IV, красивый французский, послал своих приспешников во главе с Нагаре, они дали пощечину римскому папу Бонифацию VIII. И, наконец, начало XIV века, ну, не начало, 1307-1378, 70 лет так называемого авиньонского пленения пап, когда французская монархия сумела пап на время держать под своим существенным, не абсолютным, но существенным контролем. Вот какое было предшествие у этой борьбы, и в ту эпоху, когда выдвинулся наш персонаж, наш антигерой Балтасар Косса, был пиком борьбы светской власти и папства. Светская власть, вот увидев это критическое состояние, снижение морали, нравственности духовенства, это очень работало на критиков иерархов католической церкви. Светская власть хотела взять в свои руки исправление этого положения, чтобы раз навсегда сказать: ваши дела только духовные и моральные, а светские только наши. Но перед этим кризис. После так называемого авиньонского пленения в 1378 году итальянские кардиналы избрали в Риме Урбана VI, того самого, у которого служит Косса, французы в Авиньоне Климента VII, они были довольно долго, до 1389-94, слали друг другу взаимные проклятия. Урбан VI сам писал об этой эпохе: жестокий и губительный недуг переживает церковь, потому что ее собственные сыны разрывают ей грудь змеиными зубами. Образно. Еще раз напомню, что они все были людьми весьма образованными и не лишенными интеллекта. И вот в этой достаточно мутной воде наш Балтазар Косса в феврале 1004 года, уже следующим папой, одним из следующих пап, Бонифацием IX, возведен в сан кардинала. Препятствий, в общем-то, не было. Кардиналы – правая рука папы. Первые лица после папы, а папа – первый после Бога. Это уже очень высоко. Резоны для этого были. Происхождение у него знатное, образование соответствующее, жизненный опыт, который он обрел вокруг папского двора, тоже очень ценен, связи, контакты. Только вот там где-то все более вдали его пиратское прошлое, но ведь его можно счесть или эпизодом, или клеветой врагов. Но он довольно быстро показал при Бонифации IX, что он воин и полководец. Папа, видимо, зная его способности и опыт, в 1403 году отправил его на покорение строптивых мятежных областей, которые были под властью пап, но попробовали отделиться. Болонью, Перуджу и Ассизу было приказано вернуть назад под строгую длань римского первосвященника. Конечно, с VIII века, имея светские владения, которые им подарил основатель династии каролингов Пипин Короткий, вот разные же бывают подарки, взял и подарил большие земли, бывшие земли лангобардов в центре Италии. Конечно, это неправильно, что духовные лидеры, духовные властители, чья территория сегодня ограничивается папской резиденцией Ватикан, имели огромные обширные владения, богатый виноградный край, развитое ремесло, ювелирное дело. Это же земледелие, богатство, текущее в их карманы. Но они долго боролись за то, чтобы этот дар VIII века за собой сохранить. Итак, Бальтазар был направлен на покорение строптивых областей. Блестяще провел военную кампанию. Умел. Учился, тренировался с 13 лет. И в итоге привел их к повиновению и стал править от имени папы, получив свою главную резиденцию в городе Болонья. На долгие годы теперь прочно с этим городом была связана его судьба. Он стал первым кардиналом. Вот действительно не лишенная способности личность. Ну, он продвигается и продвигается по этим ступеням, где полно интриг, тайных убийств, заговоров, отравлений, ударов кинжалом, комплотов тайных для того, чтобы кого-то загубить. Не лишен этих данных способностей. Но были, вероятно, у него и другие. Я хотела бы процитировать один текстик им написанный. Когда папа еще Климент VII в 1390 году попросил Балтасара, сам невежественный человек, попадались и невежественные, ну, малообразованные, мне, говорит, прислал соперник проклятие, очень ярко написанное. Мне надо, чтобы еще получше. Они все друг другу слали проклятие. Вообще тяжелое время для искренне верующих людей. Можно было совершенно пошатнуться в своей вере. Балтасар написал, вот он текстик. «Правителю мрака сатане, обитающему в глубине преисподней и окруженного легионом дьяволов, удалось сделать своего наместника на земле, антихриста Климента VII, главой христианства, дать ему советников-кардиналов, созданных по образу и подобию этого дьявола, сынов бахвальства, стяжательства и их сестер алчности и наглости. Не лишено яркости и с большим пониманием дела, что такое алчность, наглость, стяжательство, пишет специалист». Вот эта харизма Балтазара Косса, конечно, она проявляется здесь. Но первый кардинал, он не только в прошлом не отличался какими-то высокоморальными качествами, о его прошлом, конечно, шептались, громко заговорят перед Константским собором. Пока громких разговоров нет. Но все-таки шепот о том, что, возможно, он отравил преемника Бонифация IX, Иннокентия VII, на Константском соборе это ему приписали, но доказательств нет. Наконец, папой в Риме был избран Григорий XII, который зависел от Балтасара Коссы и попробовал его упразднить с поста первого кардинала. В ответ Косса просто взбунтовался. Он объявил себя абсолютно свободным правителем тех областей, которые он и завоевывал. Надо сказать, что для положения папства как института, как светского образования того времени, он сделал очень много. Своей дипломатической ловкостью, которой тоже был не лишен, он добился признания именно римского центра папства, а ведь их несколько, и первейший это Авиньон, но он добился, что именно Рим был признан по существу большинством ведущих и крепнущих национальных государств Западной Европы. Другое дело, что его-то самого они потом сметут. Но что Рим остается центром, а не Авиньон, что долго поддерживалось с французской монархией, отчасти Кастилией, и что Рим – это великая, древняя, традиционная база, в этом большая заслуга изворотливого, ловкого Коссы, человека, умевшего выбирать для себя легатов, это послы по сей день, посланцы римского папы, которые ведут переговоры от его лица. Это он, в этом он многое сделал. Последний его предшественник, который правил всего год в 1409-1410 годах, Александр V, по существу уже не правил. Косса пока не принял тиару, но он решил закрепить свои позиции де-факто. Всеми делами папского двора при Александре V, об этом пишут все специалисты, уже ворочил этот первый кардинал.
Ну, до этого он все-таки убил свою бывшую вот эту возлюбленную Яндру, заподозрив ее в измене, и своего ближайшего друга.
Про измену он знал совершенно определенно, просто друг это особенно раздражало, а она изменяла ему как бы в ответ на его измены, и как бы он больше всего ее, она больше всего разгневала тем, что хотела подослать убийц к его в этой самой верной, самой надежной, имя которое да. Всю жизнь любила его по-настоящему. В общем, это такая квазиромантическая...
Только не говорите, что она бытовая.
квазиромантическая сторона его жизни, а поскольку на Константинском соборе его обвиняли в том, что он и сожительствовал и со своей матерью, и со своей дочерью, и со своей внучкой, то я уже здесь начинаю говорить, что мы на такой зыбкой почве, что обсуждать ее очень, конечно, сложно.
Ну хорошо, а смерть неаполитанского короля Владислава?
Приписывают. Но ведь до конца на сегодня не доказано, все ли убийства, твердо приписанные Цезарю Борджа, были реально им вдохновлены. Стоило ведь ступить на этот путь. И дальше уже и политические соперники, и противники, а у такого человека, как он, их было полно, они вовсю это использовали. Я для того, чтобы чуть-чуть подтвердить свои вот эти некоторые сомнения, процитирую несколько пунктов обвинений официальных, это документ, предъявленных Константинским собором ему. Значит, пунктов, кажется, 54, кто-то говорит, что еще были штук 20. Но 54 тоже достаточно. Некоторые. Занимался продажей церковных постов, безусловно. Ну, а кто не занимался? Все они продавали посты. Один и тот же пост продавал нескольким лицам. Вот это уже нехорошо.
Шулерство, мошенничество,
можно сказать. Вот это уже нехорошо. Да. Смещал людей, там неугодных, все правильно. Хотел продать Флоренции останки святого Иоанна за 50 тысяч золотых флоринов. В наше время увлечение всяческими останками звучит тоже прямо как-то, как черная ирония. Разрешал предавать анафеме своих должников. А вот дальше пункт 6. Отрицал загробную жизнь. То, чего никогда нельзя ни подтвердить, ни доказать. Не верил в воскресение умерших. Но это же просто можно написать совершенно. Спал с женой своего брата. Ну, здесь, то есть...
Не верил в загробную жизнь и спал с женой своего брата, да?
Соответственно. Набор. Да. Про дочку, внучку, мать, дочь. Состоял сотнями, под насчет состоял в связи с сотнями замужних женщин. И спорили довольно долгое время, так вот где-то до конца 20 века, 200 или 300 там монахинь он соблазнил в одном месте. Это уже... Потом на такие, как «был опорой нечестивцев». Ну, несерьезно. «Отрицал добродетель». «Был средоточием пороков». Это уже можно написать в тогдашнюю эпоху.
Вот политическое
упадка
обвинение.
Упадка нравов, да. А упадок нравов очевиден. За что и сложил свою голову Янгус. Ведь этот истинно...
Собственно, да.
Истинно чистый, истинно верующий, благородно верующий человек... Он не мог, у него сердце разрывалось видеть вот этот упадок нравов духовенства. С чего он случился? Это не в первый раз, это было с Западной Церковью еще раз в Риме в X-XI веках, потом с помощью крестовых походов они как-то отвлекли от этого ужасного явления. Тоже снижение морального уровня духовенства. Вопрос непростой, на него не может быть абсолютно твердого ответа. Я могу высказать свои раздумья по этому поводу. Та абсолютная власть над душами людей, которую они себе приписали, как всякая абсолютная власть, развращает человека. Об абсолютной власти, вероятно, можно говорить только божественной. А человеческая развращает эту душу. И поэтому все проявления того, что они в бытовом смысле, самым примитивным, начинают отличаться от нормальных людей в худшую сторону, это последствия глобального явления, их великой претензии на то, что им в каком-то смысле позволено гораздо больше, чем другим. А Янгус – это исключение, который считает, что истинно верующий и истинный пастырь может позволить себе не больше, а меньше. И таких, как правило, отправляют на костер.
Наталья Ивановна Басовская.
Попал в историю. Эхо Москвы. Все так.
Но Балтазар Коса попал в историю не только как первый кардинал, он был избран папой.
Он их всех купил. Тех 17 Легко. Кардиналов. Значит, что он им всем посулил? И потом, между прочим, выполнял свои обещания. Дома, виллы, земли, виноградники, высокие посты.
Ну, обычная
вещь для того времени. Это все совершенно... Настолько традиционно, что тут никаких особенных сомнений не возникает. И он был избран, но он был третьим номером. Уже двое были избраны в Авиньоне и в Риме, он в Пизе третий. Но его вот эта некоторая такая, ну то, что в бытовом смысле можно назвать наглость, самоуверенность, в более высоком харизматические склонности, привели его к тому, что он верил, что опередит этих всех своих соперников, докажет, что они неправильные, а правильный только он, и католическим миром будет руководить он. И те дипломатические успехи его, о которых я уже сказала, как будто бы ему все это подтверждали. Что же случилось? Почему же на Константском соборе 1415 года были осуждены два полюса, и Янгус, и Иоанн 23? Вот этот вопрос чрезвычайно интересен и абсолютно неоднозначно может быть объяснен, но может. Случилось то самое, как я полагаю, с чем я знакома лучше, чем со многими другими вопросами, ибо 14-15 века – это как бы мое время в научно-исследовательском смысле. То самое, плохо уловимое, но абсолютно просматривающееся при определенном угле зрения, когда изучаешь источники. Сложилось то так трудно определимое и такое важное в истории, как понятие «нация», «национальное самосознание», «национальное достоинство» и папские теократические притязания на равную и абсолютную власть над всеми перестали устраивать и правителей, а на соборе председательствовал, ну, верховодил политически один из очень отталкивающих правителей, император Сигизмунд, германский император, венгерский король. И правителей это не устраивало, но не только их. Это перестало устраивать то главное, тот главный объект, который важен для церкви, паству. Они хотят себя чувствовать не овечками какого-то единого папы, а французами, англичанами, итальянцами, испанцами, уже формирующимися, голландцами, которые скоро восстанут за свою свободу, венграми, поляками. Это уже общность наций, которая теократическими методами папства духовно необъединима. Сигизмунд преследовал свои цели, политические. Но какой хороший объект для него? Вселенский собор, движение внутри церкви за чистоту нравов духовенства. Это клюнийское, прежде всего, движение по названию монастыря на юге Франции в местечке Клюни. Искренние люди, которые за очищение нравов. И вот и те, кто внутри даже высших эшелонов католической церкви говорят, Вселенский собор, это очень важный тезис, выше лично папы. Вот это все позволило вытащить на поверхность темную биографию Балтазара, заговорить о ней громко и принять те решения, которые подвели черту под его карьерой. Собор низложил Иоанна 23-го.
Он бежал.
Он брыкался до последнего.
А потом бежал.
Бежал. Его поймали, засадили в тюрьму и низложили. Заставил отречься второго папу Григория 12-го и отлучил Бенедикта 13-го. Всех трех. Избрал, наконец, одного, Мартина V, римского.
Приятеля Балтазара Косы.
Была преодолена великая схизма или великий раскол в католической церкви. Косо бежал. Косе опять помогала его возлюбленная. Разговаривала, просила за него, ходатайствовала. И в итоге вот этот изворотливейший человек добился встречи с новым папой.
Сначала он выкупился.
Представителями.
Сначала он выкупился из тюрьмы за огромную сумму. Он считал, что деньги много решают. Да. 38 тысяч золотых флоринов свободен.
Но пропали у него, видимо, большие деньги.
И там Медичи замешаны, как известно.
Замешаны. Короче говоря, он выбил себе и выпросил, и выкупил право остаться кардиналом, иметь кардинальскую шапку. Жить без преследований и безбедно до конца дней своих. Он прожил потом еще до 19-го года, 4 года. Жил уже во Флоренции. И как считается, говорят, что это миф, но я полагаю, что вот это-то как раз не миф. Он лишился всех своих сокровищ пиратских, потому что сумма, это сумма хорошая, но это сумма вполне реальная. А пиратские сокровища – это что-то фантастические размеры, которые он якобы доверил, уезжая в Констанц, Джованни Медичи, одному из основоположников этого в будущем сказочно богатого семейства. Когда, наконец, вернулся, восстановился, так сказать,
как кардинал,
в кардинальских правах, да, он попросил свои деньги обратно. Вероятно, он банку-то их и доверил. Ведь Медичи создали банковское дело в Северной Италии. И Джованни ответил безмерно остроумно. Я могу вернуть эти деньги только папе Иоанну 23-му, а его нет. И с этим ничего нельзя было сделать.
Говорят, что именно эта сумма и была основой благополучия Медичи дальше, в основе.
Есть такая, говорят, миф, но уж очень он хорошо ложится
и быстро на разбогатели,
реальный контекст. Быстро, фантастически. И, наверное, уезжая, вот они как раз это дело-то банковское организовывали, жадность загубила нашего пирата. Чтобы не просто лежали деньги в ожидании его, а чтобы...
Проценты капали. Будучи римским папой.
Чтобы что-то вроде Лёни Голубкова, все еще не забытого в нашей реальности и мифологии. Ему устроили пышные похороны. У него роскошная усыпальница, которую создал гениальный скульптор Донателло по заказу кого? Козимо Медичи.
Ну, хотя бы так. Ну, хотя бы этим отдать.
А значит, у него были признаки какой-то совести. Это неплохо.
Вот такой человек, и напомню, что Иоанн 23-й – это единственный папа в истории, чей номер был повторен. Он практически был действительно вычеркнут, мало ли был антипап. И в середине 20 века кардинал Ранкали взял себе имя Иоанна 23-го с тем же номером, тот самый кардинал Ранкали, который, в общем, начал второй, проводил второй Ватиканский собор и реформу церкви. Спасибо большое, Наталья
Всего
Ивановна.
Всего доброго, до встречи.
Да. Увидим еще всяких Балтазаров, Косов.